Глава вторая. Москва, улица Красный Казанец. «Эх, какой мужчина!» — думала Наташка, получив от Самедова оставшиеся 300 рублей на отпуск и билеты на самолет, который он ей тут же купил в кассах Аэрофлота по служебному удостоверению. Разумеется, она не собиралась тратить эти деньги. Более того, планировала привезти обратно денежек еще сверх этой суммы. Одинокая красавица в месте, где полно замужних мужчин, приехавших отдыхать по путевке без пары. До встречи с Самедовым она была испугана. Теперь же начала видеть ситуацию в намного более радужном свете. Катись к черту, это мрачная зимняя столица на месяц, пока она будет в солнечных Гаграх. Где именно они находятся? Она имела весьма смутное представление, но раз там есть пальмы и море, то это должно быть очень хорошее место. Наташка помчалась домой собираться. Успела достать с антресоли чемодан. От деда это не укрылось, и он опять завел свою шарманку про стрекозу, которая лето красное пропела и оглянуться не успела. Но Наташке было все равно. Билет на завтра. Она успеет еще утром на работу сбегать, отпуск за свой счет взять. Она уже придумала душещипательную историю про сестру, у которой внематочная, надо срочно в больницу ложиться, а у нее дети маленькие, оставить не с кем, а муж шофер на грузовой машине в рейс уехал, ищи его свищи по всем городам. Наташка на работе была на хорошем счету, совсем редко бюллетенила и уверена была, что ее отпустят. Она уже предвкушала зимние вечера в ресторанах Гагров. Гагр. Неважно. На месте разберется, как правильно нужно называть лунную дорожку на рябе моря, как в красивых фильмах. Настроение было прекрасное. Но вдруг в дверь позвонили, и она выскочила в коридор, желая поскорее отделаться от визитера и продолжить сборы. Но за дверью оказался милиционер. Наташка аж присела от неожиданности. Так мало того, что милиционер, так еще и негр.
«Гражданка Свечкина?»
— спросил он на чистом русском языке и показал ей свое удостоверение.
— Капитан Баранов, разрешите войти? Есть несколько вопросов.
— Не надо входить, — робко попросила Наташа, оглядываясь на комнату деда.
— Тогда проедем в отделение,
— радостно улыбнулся капитан. — Не надо в отделение, — начала она жалостливо шмыгать носом и с обреченным видом впустила милиционера домой. Как назло, из своей комнаты выскочил, как черт из коробочки, дед в трениках и майке. Но не мог он и дальше свой черно-белый рубин смотреть, который ему продали, как ветерану Великой Отечественной.
«Ага, так тебе и надо!» — обрадовался он приходу милиции. «Догулялась? А я тебе говорил, что этим и закончатся твои походы по кабелям, шалава!»
«Сейчас во всем разберемся, гражданин».
Остановил его капитан, видя, что тот намеревается зайти за ним и Свечкиной в ее комнату.
«Благодарю за содействие. Если ваша помощь понадобится, я непременно вас приглашу». «Вы догадываетесь, по какому поводу я здесь?» — спросил он, как только они остались одни.
Наташка молча кивнула и начала рыдать, заламывая руки.
«Журналисты вчера приезжали с письмом», — гласила она, — «я не виновата». «Это не я, меня попросили, а я и не знала, что это такое будет».
«Кто попросил?» — достал блокнот и ручку капитан.
«Это Рашид все, знакомый нашего парторга с завода», — ревела Наташка. «Не знаю, как его фамилия, он на «Жигулях» синих ездит».
«Письмо он просил написать», — уточнил капитан.
«Да».
«Зачем? Говорил?»
«Нет».
«Что в письме написано, это правда?»
«Нет». «Это все Танька со своей знакомой придумали».
«Что за Танька?»
«Маркачева. Мы работаем вместе».
«А вторая кто?»
«Не знаю. Это ее знакомая».
«Почему ваш адрес на конверте указали?»
«Потому что это меня Рашид попросил сделать, а Танька мне помогала».
«В чем помогала?»
«Я думал, это шутка», — разревелась навзрыд Наташка. «Я даже не смотрела, что они там написали».
«Что вам за эту шутку Рашид обещал?»
«Ничего. Честное слово». Наташка картинно сложила руки в мольбе. «Я на заводе работаю, я в таких вещах не разбираюсь».
Даже если он ей заплатил, вряд ли это такая уж большая сумма, чтобы даже обыск мог помочь это доказать. Работница завода вполне может иметь дома хоть 1000, хоть 2 рублей и не доказать, где она их взяла. Мало ли, экономила хлебом и водой, питалась, на мебель собирала, подумал Вася, оглядываясь. Сама она не признается, прожженная, пробы ставить негде. Делает вид, что ревет, а у самой глаза злые и сухие. «Вы куда-то собрались?» показала на открытый чемодан.
«Да, в Гагры», — шмыгнула носом Наташка.
«Когда?»
«Завтра».
«Билеты на руках?» Наташка, всхлипывая, кивнула. Капитан протянул требовательно руку, ей пришлось показать ему билеты на самолет. «В общем, сделаем так», — изучил его капитан. «Я билеты сейчас аннулирую по телефону. Никуда не уезжать, Москву не покидать. Понятно? Если вас не смогу найти, подам во всесоюзный розыск. Ответите по всей строгости советского закона за мошенничество. Соответствующие статьи Уголовного кодекса. Знакомы?» Он пристально смотрел на нее. Наташка кивнула, тяжело вздохнув, потом сказала.
«Я в смысле, что никуда не поеду, это да, со статьей не знакома».
«Очень рекомендую остаться в неведении, если теперь получится», — строго сказал негр, милиционер. «Берите ручку, бумагу и пишите».
«Что писать?»
«Все, что знаете про вашего Рашида. Как выглядит, где с ним и при каких обстоятельствах познакомились, каковы общие знакомые. Какое именно предложение он вам сделал, что и кто вам еще насоветовал по этому поводу. Если все напишете по-честному, я попытаюсь добиться для вас снисхождения со стороны закона. Если наврете, и это вскроется, а я обещаю, что я восстановлю всю правду, то никакого снисхождения не будет. Напротив, ответите по всей строгости закона, и я лично попрошу судью применить наказание по высшей планке. Все понятно. Последний шанс сознаться во всем, и я даже прощу все фантазии, что только что от вас сейчас услышал». Капитан выглядел очень строго, даже свирепо. Наташка испугалась. В тюрьму не хотелось. Вздохнула, вырвала из сохранившейся со времен занятий в ПТУ тетради чистый двойной лист и села писать убористым почерком, что и как с ней произошло. Теперь уже почти так, как все было. За тем исключением, что не созналась в получении денег, и все валило на Рашида, Татьяну и ее знакомую. Выжимая из себя слезу, расписывала, как Рашид угрожал выгнать ее из города, если не напишет это письмо. Как Танька советовала, как написать так, чтобы было убедительно, как посоветовала нанять сиделицу, чтобы ее почерк не опознали. Закончила. Капитан взял в руки написанное, прочитал от корки до корки, удовлетворенно кивнув, вернул.
«Подпишите, поставьте дату и распишитесь».
Она так и сделала.
«Парторгу не звонить, Рашида не предупреждать. Все понятно?»
«Если непонятно, то подумайте о том, что все, что вы говорите по телефону, может быть записано и использовано в суде как улика против вас».
«Вот и слетала в Гагры», — подумала Наташка, проводив капитана. «Хорошо, хоть деньги при мне остались. Все, больше никаких звонков, никуда и никому. Буду сидеть дома, как мышь под веником, и надеяться, что пронесет».
Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС.
«Михаил Жанович, разрешите?» — вошел к бортко Мещеряков.
«Андрей Юрьевич, с нетерпением жду тебя. Проходи. Получилось что-то нарыть?»
«Да. Пробили мне эту козу. 22 года, нигде не засветилась, окончила ПТУ, работает на швейной фабрике простой швеей. Ивлев вчера встречался с ней. Мутная девица. Ни одного конкретного факта она ему не назвала. Да по ней видно, профурсетка. Ивлев пару ее фоток вчера сделать умудрился. Сами посмотрите».
Мещеряков положил перед Бортко несколько фотографий, и у того глаза на лоб полезли.
«Твою мать!» — прошептал он. «Я ее, кажется, знаю».
«В каком смысле?» — удивился Мещеряков.
«В том самом!»
— многозначительно посмотрел он на начальника своей службы безопасности и потянулся к телефону.
«Павел, зайди ко мне срочно!»
Сатчан появился меньше, чем через минуту. «Приветствую!» — протянул он руку Мещерякову и напряженно посмотрел на Бортко.
«Ну-ка, взгляни!»
— подкинул тот ему фотографии. «Ну, Наташка-неваляшка! Откуда это у вас?» — тут же опознал Сатчан девушку на фото.
Мещеряков тихо засмеялся, опустив лицо и прикрываясь рукой, чтобы не смущать товарищей. Ему все было понятно.
«Это она письмо Ивлеву и написала», — возмущенно объяснил Бортко. «Представляешь, какая наглость! Домогаются, понимаешь, ее! Зачем домогаться? У нее же есть конкретная такса!»
«Слушайте, товарищи, надо Ивлева срочно предупредить, что ему не показалось насчет этой мадам», — заметил Мещеряков. «Он мне еще вчера сказал, что она вроде бы его клеить пыталась».
«Паш, займись давай»,
— озабоченно кивнул Сачану Бортко. Москва, квартира Эльхаш. Убедившись, что ни о какой измене жены речи не идет, Фердаус успокоился и занялся делами. Съездил в торгпредство, на рынок за продуктами. А вечером, когда Диана опять вернулась домой уставшая, он усмехнулся про себя, что гулять тоже, оказывается, не так-то и просто.
«Что ж ты, подругу-то, от меня прячешь?»
— глядя на жену с хитрым прищуром, спросил он.
«Какую подругу?» Еле заставила себя спросить Диана, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок.
«На зеленой Волге»,
— ответил Фердаус, внимательно наблюдая за ней.
«Да что же это такое?» — в отчаянии
подумала Диана, решив изобразить бурную деятельность, чтобы скрыть свою растерянность. Налила воды в чайник, поставила его на плиту и начала резать бутерброды. «Только отец как-то обо всем догадался. Теперь недели не прошло, муж все узнал. А если он не сможет принять мое сотрудничество с комитетом? А если он разведется со мной? Он же гражданин Капстраны. Зачем ему жена агент КГБ? Ну, я и дура. Зачем я со всем этим вообще связалась? Плакало мое счастье».
«Ты что, боишься, что она соперницей тебе станет?» — спросил вдруг Фердаус. «Напрасно, дорогая. Я и тогда, когда ты драку устроил, не собирался с теми девушками твоими что-то общее иметь. Так что успокойся».
«Похоже, он что-то узнал, но далеко не все». Дошло до Дианы, и она заставила себя улыбнуться, смущенно взглянув на него. Он обнял ее и поцеловал в шею.
«Как она тебе только руль доверила?» — спросил, улыбаясь он.
«Хотела, чтобы я тоже могла ездить, а то вдруг ей выпить захочется», — соврала Диана первое, что пришло в голову. «Вообще-то она любит выпить», — вдохновенно продолжила врать она.
«И где же вы пропадаете каждый день?» — спросил ее муж.
«По магазинам ходим, к моему конкурсу готовимся». Опять соврала Диана, решила выяснить, как же он узнал. «А ты нас видел, что ли, где-то? Даже не подошел», — поджала она обиженно губки. «Постеснялся, что ли?»
«Да нет, дорогая. Есть у тебя завистница». Многозначительно взглянул он на нее. «Позвонила тут как-то одна, голос молодой, красивый. Сказала, что у тебя любовник, и что ты с ним уезжаешь каждый день на зеленой Волге после первой пары».
«Как?» — напишила Диана. «К нам домой позвонила?»
«Да. Хорошо, что я решил проверить сначала. Приехал к институту и посмотрел, с кем ты там после первой пары уезжаешь».
«Боже мой!»
— потрясенно смотрела на мужа Диана, вспомнив, в каком он был вчера в смурном настроении.
«Что же он пережил?» «Это тебе эта тварь позвонила тогда, а я даже не поняла, насколько тебе плохо. Прости меня. Найду, кто это сделал, придушу».
«Да ладно тебе», — взял ее руки в свои Фердаус. «Ты меня лучше с подругой познакомь. Хватит уже тайн. Подготовку к зачетам прогуливайте. Зачем? Хватит. Приводи ее к нам».
Москва, квартира Ивлева. Загита, как героя летней эпопеи борьбы с пожарами, привлекли к профориентации молодежи. Он уже несколько раз ездил выступать в школы, рассказывал детям о профессии пожарного и теперь появлялся во дворе в форме при полном параде не только рано утром, когда уезжал на дежурство или возвращался с него, но и днем, что, естественно, не укрылось от взгляда соседей. Вот и сегодня он вернулся с общественного задания и понял, что опаздывает. Анна Аркадьевна попросила его сегодня помочь ей купить торшер в ближайшем магазине «Свет». Он и тяжелый для женщины, и громоздкий. Они договорились встретиться возле метро, когда она будет возвращаться с работы. Загид понял, что переодеться уже не успевает, и решил так и идти в форме к ней навстречу. Уже собрался выйти из дома, как зазвонил телефон. Спрашивали Павла.
«У него лекция сегодня где-то у черта на куличках», —
объяснил звонившему Загид.
«Даже не знаю, когда он дома будет. Что-то передать? Давайте я записку ему напишу».
«Это Павел Сачан», — представился собеседник.
Это очень важно. Напишите ему, пожалуйста, что мы узнали, кто та девушка, Наташа. Пусть он мне сразу позвонит».
«Срочно позвонить Сачану, он узнал, кто такая Наташа». Записал Загид, оставил записку на видном месте, дописав, что это Паша, и поспешил на встречу с Анной Аркадьевной.
Она уже ждала его. Он рассыпался перед ней в извинениях за свое опоздание. Она великодушно простила его, взяв под руку, и мило улыбнулась. В таком виде они столкнулись с Линой, соседкой Анны Аркадьевны. Сделали пару шагов и прыснули со смеху, вспоминая ее ошарашенное лицо.
«Ух, разговоров теперь будет!»
— подмигнул Анне Аркадьевне Загид. Алина и в самом деле была потрясена до глубины души. «Как же так?» — думала она. «Уже и порчу у самой лучшей бабки с меня сняли. А все равно какая-то старуха такого мужика прямо из-под носа увела». «Ионов отправил меня сегодня с лекцией на комбинат картофелепродуктов. Добираться к ним было очень неудобно, от метро далеко. Но меня там ждал сюрприз. Это оказалось то самое предприятие, где делали хрустящую картошку в пакетиках по 10 копеек. Первые советские чипсы. Отбарабанив обязательную часть программы, аккуратно перешел на возможное разнообразие такого простого продукта, как хрустящая картошка. Почему бы не расширить ассортимент, добавив к классической рецептуре различные вкусы? Есть же масса вариантов. С картошкой практически все сочетается». На вопрос из зала, кому, мол, это надо, ответил, что если на каждом предприятии мы будем думать о разнообразии выпускаемой продукции, то это только на пользу всем пойдет. Вот сделайте побольше всего интересного, на другом заводе сделают так же, и все в результате будут довольны, покупая продукцию друг друга. С комбината я уехал с целой большой коробкой чипсов, судя по тому, что она была подозрительно легкой. Целая большая коробка чипсов. Нам столько не съесть. Или прикольнуться, пригласить гостей на день рождения и положить каждому по пачке чипсов вместо угощения, а потом уже вынести нормальную еду. Ну нет, не стоит. Конечно, не все поймут такую шутку, еще обидятся. Застолье в СССР по важному поводу — это святое. Стол должен сразу ломиться от еды. А в 90-х мне и правда как-то пришлось побывать на дне рождения, где у каждого гостя на тарелке лежала пачка этой самой хрустящей картошки, еще на столе стоял обычный торт на всех, а было нас человек 10. Помню тогда свой шок. Перед подобными мероприятиями же не обедали, чтобы хозяев не обидеть, и я тоже пришел на голодный желудок, не учтя, что далеко не все вписались в рынок после краха СССР. Принес коробку домой и торжественно вручил вышедшей меня встречать жене. Но Галия меня даже не поцеловала, а вместо этого сунула мне под нос записку, где Сачан просил ему срочно позвонить по поводу Наташи. Сразу сообразил, что это по поводу Свечкиной, и, конечно, тут же ему набрал, попутно объясняя жене, что получил через редакцию одно провокационное письмо, и мы всем миром сейчас с ним разбираемся. Галия, скрестив руки на груди, встала рядом и сверлила меня недобрым взглядом. «Блин, не мог Пашка как-то иначе сформулировать?» «Или это Загид?» — я его почерк узнал. «Неправильно записал. За такую записку некоторые жены могут со сковородкой мужа встретить. И вовсе не для того, чтобы картошечкой с сальцом угостить». «Привет!» — поздоровался я с ним. «Ну, что нового?» «Представляешь, это старая знакомая».
«Чья?»
«Да многих». «Пересекались пару раз на заводе «Полет», — объяснил он и, чувствуя, что я не все понял, добавил. «Во время совещаний».
«Ох как! Дошло до меня. Интересный поворот».
«Еще какой!» — хохотнул Сачан. «Так что имей в виду, это явная подстава», — предупредил он меня, и мы попрощались. «Больше никто не звонил?» — улыбнувшись, спросил я уже упершие руки в боки Галию. «Вася Баранов, например». Он должен был сегодня попытаться встретиться со Свечкиной. Не стал ждать ответа и сам набрал Вася домой.
«Значит, слушай сюда», — обрадовался он моему звонку. «Поймал на взлете. Уже на чемодане и с билетом в руках».
«Даже так? И куда она собралась?»
«В Гагры».
«В Гагры?
Что она там забыла?» «Не знаю. Билет я аннулировал и велел Москву не покидать».
«Понятно, что ничего не понятно.
Короче, я не я, хат не моя, письмо сама не писала, подруга и сиделица это делали, ей угрожали».
«Ну-ну». «И кто угрожал?»
«Некто Рашид, знакомый их заводского порторга, попросил ее это сделать. Фамилию она его не знает. Правда, сказала, что ездит он на синих «Жигулях».»
«Рашид? Уж не Самедов ли?» «Сам поразился я своей неприятной догадке. Получается, вся эта подстава чисто под меня? Или все-таки нашу компашку хотят через меня зацепить? Он же наш конкурент. Вась, а как фабрика называется, на которой она работает, и порторг этот?»
«Не знаю, просто швейная фабрика. Она, видимо, решила, что все ее знать должны».
«Ну, запросто может быть, что эта фабрика входит в группировку, что с нами конкурирует. Тогда, возможно, Самедов от ее лица пытается меня слить. А как выглядит этот Рашид, хоть есть информация?»
«Толстенький, среднего роста, носит дорогие костюмы и красивые галстуки, брюнет, лет 30».
«Ага, похоже, точно Самедов. Я бы его сам так же описал, если бы кто спросил».
«Спасибо, Вась, я твой должник», — сказал я и, попрощавшись, положил трубку.
Мещеряков телефон для связи оставлял. Надо ему сообщить всю новую информацию. Пусть фамилию Рашида он сам установит. Думаю, сможет на порторга надавить. Я не буду ему подсказывать. Не факт, что это все же конкурирующая группировка. Если это личная инициатива Самедова, то незачем всем знать, что весь этот сыр-бор может быть из-за личных счетов со мной. Он что, узнал, что я ему прожектор в Верховном Совете завалил? «Так ты мне ничего не хочешь сказать?» Повысив голос, спросила Галия, потеряв терпение. «Блин, прослушка кругом. Ха. А может и пусть? Пусть слушают, пусть записывают, пусть к Самедову в гости идут. Ничего не жалко для дорогого друга». «Дорогая, помнишь, твой отец письмо показывал, где бедная девушка жаловалась на домогательство одного большого начальника? Это и есть та самая Наташа. И все это неправда. И Кожевникова из аппарата ЦК она никогда не видела и, уверен, даже не знает, как он выглядит».
«Как это? А зачем же она это все написала?»
— с сомнением смотрела на меня жена. «Найдем человека, который попросил ее это сделать, и спросим», — улыбнулся я. «Мы уже знаем, что его зовут Рашид, ездит он на синих «Жигулях» и дружит с порторгом, с работой этой Свечкиной Натальи Игоревны, которая живет у черта на куличках на улице. Какой там Красный Казанец. Я так понимаю, что это мой знакомый из МГУ Рашид Самедов, первый секретарь комитета комсомола. Вернее, теперь он в Верховном Совете уже работает, не в МГУ. Я даже догадываюсь, почему он на меня зло затаил и всю эту дутую историю с приставаниями придумал». Гнев на лице Галии сменился недоумением. Что-то стало моя девочка уставать, не на пользу ей работа. «Где отец?» — обнял я ее. «Надо его успокоить, а то он сильно переживал из-за этой бедняжки. Никто ее не то что пальцем не трогал, а даже не смотрел в ее сторону».
«Ну, Анна Аркадьевна», — ответила она и улыбнулась первый раз за вечер. «Торшер ей новый подключает».
Взял пса и пошел звонить Мещерякову с уличного автомата. Его перед прослушкой палить никак нельзя. Телефон оказался его домашний. Пока мне его звали, подумал, что у него, видимо, есть кто-то дома постоянно. Он звонит периодически, спрашивает, не искал ли кто его. А я уж думал, что у него рация всегда с собой. Выложил ему все и про попытку Наташки скрыться из Москвы, и про заказчика по имени Рашид, который дружит с порторгом с Наташкиной работы и разъезжает на синих «Жигулях».
«Тебе передали, что ее опознали по твоим фотографиям как проститутку Наташку-неваляшку?» — спросил Мещеряков.
«Нет, конечно», — усмехнулся я.
«Как мне Сатчан это при жене и по телефону скажет?»
В пятницу с самого утра Самедов позвонил в приемную Кожевникова из телефона автомата, чтобы донести ему свою трактовку происходящего. Хорошо, что он заранее подготовился и узнал телефон его секретарши. Опытный секретарь категорически не хотел соединять Самедова с начальником, но когда тот заявил, что против Кожевникова готовится грязная провокация, но говорить он об этом будет только с ним самим, сдалась и пошла докладывать о странном звонке руководителю. Тот, выслушав, решил поговорить с анонимом, и секретарь соединила их. «Здравствуйте, Никит Богданович», — начал Самедов. «Прошу вас, выслушайте меня. Я очень рискую, решив вас предупредить о готовящейся против вас в центральной прессе провокации».
«Кто вы?»
— спросил Кожевников. «Я очень боюсь. Позвольте мне не называть себя.
Просто выслушайте. Молодой журналист газеты «Труд» Павел Ивлев готовит про вас материал компрометирующего характера, где представит вас пьяницей и любителем молоденьких девочек».
«Что?» — воскликнул Кожевников. «Какой вздор! Это я-то пьяница и любитель девочек? Да что он о себе возомнил?»